Москве 19 часов 7 минут.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час откроет «От А до Я» передача о русском языке. Лилия Пальвелева расскажет о том, что такое идиографическое описание слов и для чего оно бывает нужно.
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе о том, чем запомнилась ей уходящая неделя, расскажет художественный руководитель театра имени Станиславского Татьяна Храмкова.
Далее программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои – актеры Вера Бендина и Анатолий Горюнов.
Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Ее тема – джаз-мануш, джипси-свинг. Цыганский джаз, родина которого Франция и Центральная Европа.
В конце часа передачи «События недели. Особый взгляд» в гостях у «Радио Свобода» Александр Черкасов, ведущий научный сотрудник Института государства и права.
Итак, примерно через 9 минут программа «Короткие истории о любви», а час открывает «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лили Пальвелевой.
Ошибается тот, кто думает, вся научная мысль в сфере лингвистики сосредоточена в Москве и Петербурге. В регионах России также есть сильные научные школы. К примеру, в Екатеринбурге, на базе Уральского государственного университета имени Горького. Слово профессору Людмиле Бабенко, заведующей кафедрой современного русского языка этого учебного заведения.
Я представляю коллектив, который у нас еще в 80-е годы был организован Василием Кузнецовым профессором и получил название тогда, и до сих пор он сохранил это название. Это авторский коллектив «Проблемная группа. Русский глагол». И вот у нас такой очень важный момент, который заключается в том, что мы завершили идиографическое описание русских слов разной грамматической природы. У нас уже издан словарь русских глаголов, вышел большой толковый словарь русских существительных, где также было осуществлено идиографическое описание. И мы завершили идиографическое описание русских прилагательных и русских синонимов.
Людмила Бабенко несколько раз упомянула специальный термин «идиографическое описание». Поясним его значение. Дело в том, что разные толковые словари составляются по разным принципам, в зависимости от того, какие задачи ставят перед собой авторы. Самый распространенный – это алфавитный принцип. А вот в совершенно новых для русского языковедения идиографических словарях лексика группируется на основе смысла, основных понятий, то есть по тематическому принципу. Но каким образом ученые составляют эти группы? Людмила Бабенко поясняет.
Их центральным элементом считается слово с наиболее общим для данной группы значением, которое обозначает всю категорию в целом – движение, пространство, мебель и так далее. Ну, например, есть сфера медицины. Что предполагает эта сфера? То, что есть болеющий человек, есть человек лечащий, есть лекарства, есть учреждения, есть различные способы лечения. И вот эти группировки входят все в сферу медицины.
Людмила Бабенко убеждена, идиографические словари способствуют лучшему усвоению языка, да и читать их интереснее. Ведь когда растолковываются значения слов, объединенных в одну группу, становятся понятными тончайшие нюансы смыслов. О том, до какой степени это необходимо, мы поймем из рассуждений члена редакционного совета портала «Грамота.ру» Юлии Сафоновой. Она говорит вот о какой примечательной парочке синонимов.
У нас есть очень хорошее французское слово «нувариши». Если говорить об англицизмах и американизмах, надо вспомнить о них. Но вот посмотрите, какой язык чуткий. Ведь когда появились новые русские, мы же не стали использовать слово «нувариши». Хотя, по сути, это проще для языка использовать одно слово вместо словосочетаний. Все-таки мы подчеркивали новые русские. Значит, для нас что-то было другое важно. Может быть, геополитическое какое-то значение. Конечно, не этническое, потому что русские в данном случае все, кто жил в Советском Союзе. Кстати, калька, благодаря журналисту, который в свое время написал книгу «Новые русские», Хендрик Смит, известный достаточно журналист американский, у которого была сначала книга «Русские», потом «Новые русские» уже в начале перестройки. И вот считается, что это вот такое вторичное заимствование. А было «Нувариш», и «Нувариш» — это «Новые богатые». Но практически в то время, в 90-е годы, я специально собирала материал, потому что статью большую писала о новых русских, не употребляли.
Смысловые различия здесь почти неуловимы, однако и такие слова ученые умеют идеографически описывать. Вот Людмила Бабенко рассказывает о слове «облизываться» в его, подчеркнем, переносном значении.
Глагол «облизываться» в переносном значении – смотреть на что-то, мечтая обладать тем, что не можешь обладать, и испытывать при этом огорчение. Что здесь будет облизываться? Это, конечно, смотреть. Это желание обладать, желание. Но при этом это еще и чувство того, что не сможешь этим обладать, и чувство сожаления. То есть это комплекс смыслов, который позволяет это слово и в восприятие отнести, и в эмоциональное переживание. И таких слов огромное количество в русском языке. Что такое оскорбить? Это, конечно, произнести какие-то оскорбительные слова. Это сообщение. Но при этом это же не с целью сообщить информацию о том, что состоится какое-то там собрание в какой-то аудитории. Это при этом выразить определенные эмоциональные отношения, еще и воздействовать с определенной целью на того, кого оскорбляют или, наоборот, хвалят. И получается, что вот наблюдается и совмещение категорий, и трудность в однозначной интерпретации материала. Как мы поступали в этом случае? Мы либо, два варианта, помещаем эти слова в две группы, в разные группы, и уже где алфавитный список, пользователь словаря увидит, что это слово в таких-то группах. При этом, может быть, в одной группе подробно описано, а в другой группе только может быть отсылка. Ну, конечно, еще одна сложность, то, что на естественную категоризацию мира лексическими средствами накладывается еще и оценочная категоризация. Многие слова обладают оценочной семантикой. И поэтому у нас очень много споров по частным каким-то конкретным вопросам. Авторы, которые описывают оценку, хотят в оценочную группу включать, а те, кто описывают, например, эмоции, поведение, речь, там, отдельную группу.
Не менее сложной задачей было выделить основные тематические группы русской лексики. Для всего этого, говорит Людмила Бабенко, понадобились десятилетия напряженного труда лингвистов из Уральского университета.
Предметом описания у нас явилось более 130 тысяч значений, 25 тысяч прилагательных, столько же существительных, 47 тысяч синонимов и 25 тысяч глаголов. Труд большой, значительный, мы можем сказать, что где-то около 25 лет этим мы занимаемся. Но складывается вот такая интересная картина с учетом времени описания этих классов слов. Около 10 лет мы потратили на описание глаголов, и прежде всего это было связано с экспериментальными вопросами, с разработкой концепции, структуры словаря. А в следующие 10 лет вот мы сумели сделать описание и существительных, и вот сейчас прилагательных, и синонимов. И всего выявлено, если говорить по разным классам слов, выявлено 1700 классов разного ранга, глаголов 150, существительных 250, прилагательных 700 и синонимов 500.
Словарный состав каждого народа отражает его языковую картину мира. Так у северных этносов огромное количество слов, обозначающих снег. В их жизни важно иметь возможность одним словом сообщить собеседнику, о каком именно снеге идет речь: свежевыпавшем, вчерашнем, состоящем из мелких колючих звездочек, крупных хлопьев и прочее. Но каким сферам отдает предпочтение русский язык? И что он считает не столь существенным? Вот каким выводом приходит Людмила Бабенко.
Самым важным, оказывается, является то, что имеет отношение к человеку. И поэтому такие сферы, как жизненное существование, питание, эмоции, речь, интеллект, наука, военная служба, образование, мировоззрение, это те сферы, которые обозначаются и существительными, прилагательными, глаголами. Это любовь, это любить, это влюбленный, любовник. Огромное количество слов самых разных. И в то же время есть грамматическая специализация. Например, если мы обратимся к глаголам, то именно глаголы обозначают физическую деятельность, избавление, пропитывание. Именно глаголы передают семантику бытия, существования, начало бытия и так далее. Чрезвычайно интересна роль синонимов в этом. Синонимы еще в большей степени ориентированы на укрупненное выявление каких-то фрагментов действительности, что особенно связано с русским национальным сознанием. Мы рассмотрели 8 тысяч синонимических рядов, и где-то это 47 тысяч слов значений. Получается, что сферы эмоция, интеллект, речь, особенности внешности человека, составляет около 30% всех синонимических рядов. В наших данных есть синонимические ряды, которые занимают 2-3 страницы, они в основном связаны, к сожалению, или не знаю как, с физиологической сферой человека, я их привести не могу, но могу сказать, что вот синонимический ряд «напиться», только «напиться», не «попить», не «выпить», не «отпить», а «напиться», он включает 57 лексем. Вот уставать, мы с вами устаем, поэтому уставать у нас тоже более 50 слов. И получается, какие-то фрагменты бытия, они еще более укрупненно, выпукло передают то, что особенно важно, и то, что характеризует русского человека, его национальное сознание, его восприятие мира.
Любопытно, что вещи редко имеют несколько обозначений. Табуретка, она табуретка и есть. Неважно, кем и как сделанная, новенькая или рассохшаяся от старости. Чего тут мудрить? Не нуждается табуретка более чем в одном слове. То ли дело понятие «медленно идти». Мы говорим «ползти», «плестись», «шаркать», «тащиться». Каждый радиослушатель может сам продолжить этот синонимический ряд.
Лили Пальвелева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя».
В этом часе наши гости Татьяна Охромкова, художественный руководитель театра имени Станиславского.
Татьяна Витольдовна, чем для вас запомнилась уходящая неделя?
Я репетирую гениальный совершенно текст Александра Сергеевича Пушкина. Тем более, что 6 июня все знают день рождения. Это называется «Руслан и Людмила». А в интерпретации нашего театра это «Мученики любви». Это строчки самого Александра Сергеевича, который он предпослал этот текст «Мученики любви» вступлению к Руслану и Людмиле. И действительно, это «Мученики любви». Я очень горжусь артистами, которые репетируют на сцене, что они все бедные мучаются уже полгода. Мучаются совершенно с тем, как это сыграть, как произнести великие строчки нашего гения, абсолютно просто. Потому что каждая фраза Александра Сергеевича, она наполнена таким содержанием. Даже кажется странным, что вот ему было-то всего ничего лет. Он написал эту поэму совсем молодым человеком. Даже не было там 30 лет еще. Чтобы так духовно подойти к каждой фразе. Поэма о любви, она хулиганская во многих смыслах. Хулиганская по совершенно в хорошем смысле хулиганская.
А когда ожидается премьера?
Огромный фронт работ. Почему, думаешь, ноябрь не раньше? Потому что задействовано, во-первых, огромное количество музыкантов. Огромное количество музыкального текста. Это же опера, это не просто спектакль, это опера, которую поют артисты драматического театра с хорошими голосами, с хорошими данными. Я горжусь тем, что удалось собрать потрясающий совершенно коллектив.
Гостья рубрики «Моя неделя» Татьяна Охромкова, художественный руководитель театра имени Станиславского.
Ну, а сейчас пришло время программы «Короткие истории любви». Как обычно, ее подготовила наша коллега Марьяна Разуманова.
«Короткие истории любви» Вера Бендина и Анатолий Горюнов. Вера Бендина и Анатолий Горюнов познакомились в 1920 году во время учебы в театральной школе в Москве. Их роман начался с очень трогательного эпизода. Рассказывает их дочь Анна Анатольевна Горюнова.
Мама приехала из Саратова в 20-м году, и поскольку она хотела связать себя с театром, она искала студию и поступила в студию Чехова. Она была на Арбате. Но Чехов уехал через год в Германию и передал всех своих студентов своему другу Вахтангу. У него была тоже своя студия, училище Щукинское. Ну, сейчас оно Щукинское, тогда Вахтанговское. Каждый что-то должен был прочесть, и вся студия, все училище слушало вновь поступающих. И мама читала свои стихи. Она писала стихи такие наивные, трогательные, о любви. И все умирали со смеху, так им казалось, что это какая-то пародия, не поняли ее. Она обиделась, заплакала, расстроилась, и вот отец пошел ее успокаивать.
Коренной москвич Анатолий Горюнов, его настоящая фамилия Бендель, решил поступать в театральное училище во многом из-за того, что его два дяди, Иван Москвин и Михаил Тарханов, были артистами, причем знаменитыми. Заведующий кафедрой актерского мастерства Щукинского училища Павел Любимцев.
Анатолий Иосифович, когда только поступал в студию, он там позвонил Вахтангову, о нем там Вахтангову говорили, и он сказал: «Здравствуйте, Евгений Багратионович, это говорит Толя Бендель». На что Вахтангов сказал: «Да-да-да, мне про вас говорили, завтра приходите в студию, только, пожалуйста, придумайте другую фамилию», потому что Евгений Багратионович считал, что на русской сцене фамилии должны быть русские. И Анатолий Иосифович вот придумал себе псевдоним Горюнов.
Но даже имея таких прославленных родственников, к Вахтангову Горюнов поступил не сразу. Анна Горюнова.
Ему сказал Евгений Багратионович: «Прочтите басню, а вот это героическое, это не ваше дело пока. Так что смените репертуар, еще раз приходите». Он к нему два раза приходил, менял репертуар и честно сдавал. И честно поступил, но я думаю, что по рекомендации Москвина, я, правда, точно не знаю, но, конечно, не без этого, наверное.
Вера Бендина и Анатолий Горюнов поженились еще во время учебы. Активный, деятельный, веселый Горюнов и хрупкая и немного наивная Бендина.
Папа был коренной москвич, его мать была родная сестра Москвина и Тарханова. И это были такие москвичи, хлебосольные, любящие поесть. Он ведь был очень полный. Мать его была толстая, жутко. Они любили всякие Пасхи, Масленицы. Все это у них культивировалось. Мама-то нет. Мама приехала из голодного Поволжья и вообще ничего не имела, ничего не знала. И она была бесхозяйственной совершенно. Но семья лежала, так сказать, все на папе. Папа был очень деятельный.
У Веры Бендиной и Анатолия Горюнова было двое детей. Участница нашей сегодняшней передачи Анна Анатольевна родилась буквально сразу после спектакля «В людях». В тот вечер Вера Дмитриевна очень волновалась, потому что в зале сидел Горький.
Она там играла мальчика без ног, который сидит в ящике, Ленька. И можно было сидеть, даже будучи беременной, но там не видно было. Но она играла замечательно. Потом она эту роль играла всегда на эстраде. Это был такой ее фирменный номер.
После окончания училища Анатолий остался играть в Вахтанговском театре, а Вера, проработав там недолгое время, перешла в художественный театр.
Она сыграла там в «Женитьбе Гоголя», у них спектакль был. Она сыграла эту Агафью Тихону, главную роль, и ее увидели мхатовцы Немирович и пригласили в МХАТ. Ну и вот им пришлось, трудное было решение, но все-таки пап тоже согласился, что МХАТ, это тогда был Станиславский, Немирович главными режиссерами. И что это все-таки что-то солиднее, тут в Вахтанговском театре ее не очень занимали.
Но и Вера Дмитриевна оставила, пусть небольшой, но очень заметный след в истории Вахтанговского театра. Речь идет о вальсе из легендарного спектакля «Принцесса Турандот».
Когда готовили «Принцессу Турандот», Вахтангов собрал студийцев и сказал, что, ну, у нас, что касается музыки, надо придумать оригинальный способ извлечения музыкального звука. Вот кто может предложить такое? И совсем молоденькая Бендина сказала: а вот у нас в деревне в гребенки продевали фольгу и дули в эти гребенки, получался такой странный музыкальный звук. Вахтангов сказал: да, как любопытно, ну-ка покажите. И она показала. И это было принято и вошло в результате в «Принцессу Турандот».
Мы начинаем нашей песенкой простой. Через 5 минут кидаем стальдаш по мост крутой. Все мы в этой сказке ваши слуги и друзья. Среди нас 4 маски.
Это я.
И я.
В театре Вера Бендина сыграла гораздо больше ролей, чем Анатолий Горюнов. Однако у Анатолия Иосифовича была просто звездная роль в спектакле «Мадемуазель Нетуш».
Вот эта фраза «Коко не уходи далеко», обращенная к любовнице Коринне, примадонне переточного театра, вполне возможно, ее придумал сам Горюнов. Ну, не знаю, там интермедий Эрдман писал. Но, во всяком случае, это была фраза, которую повторяли в Москве все: «Коко не уходи далеко». А он еще говорил: «Коко, коко». Я, кажется, несусь в пропасть.
Кроме того, Горюнов играл и в кино, а роль инженера Карасика, вышедшем в 1936 году в фильме «Вратарь», сделала его известным на весь Советский Союз. Павел Любимцев.
Он еще снимался. Снимался в фильме «Три товарища», где этих трех товарищей играют Горюнов, Николай Баталов, дядя Алексея Владимировича Баталова, и Михаил Иванович Жаров. Кроме того, Горюнов снимался в небольшой роли в фильме «Поколение победителей», где центральные роли играют не более не менее Щукин и Хмелев. Горюнов был очень популярен именно по кино. Причем популярен он был не только у простых людей, но и у товарищей большевиков и руководителей партии правительства. Его, например, очень любили руководители НКВД, в частности, недоброй памяти Абакумов.
Анатолий Горюнов не раз использовал эту благосклонность высокого начальства, чтобы помогать театру и выручать коллег из беды.
Когда театру что-то было нужно, он всегда был в руководстве театра, как-то такой был деятельный. Он пользовался своей, так сказать, известностью и добивался вот строительства после разбомбленного театра. Это он занимался строительством, восстановлением театра, так что ему это очень пригожалось в жизни.
В театре Вахтангова работала такая артистка Валентина Вагрина. Она была удивительная красавица. В театре ее называли Вавочка, Вава Вагрина. Вагрина играла, например, Геру в «Много шума из ничего», в легендарном вахтанговском спектакле, поставленном Иосифом Матвеевичем Рапопортом. А Вагрина была замужем за крупным хозяйственником. Ее муж был, по-моему, человеком, который придумал систему торговли с иностранцами. Вот эти магазины «Торгсыны» – это то, что придумал и этим руководил муж. И его посадили, расстреляли, а через какое-то время арестовали и ее. И Горюнов ходил за нее просить. В частности, ходил к Абакумову. Даже не один раз. Причем не надо забывать, что это были за времена, и ясно было, что он, да, любимый, да, популярный, но он крупно рисковал сам. Абакумов говорил, ну да, вот муж у нее был большая сволочь у Вагриной и так далее, и так далее. И на каком-то определенном этапе, как говорят, он Горюнову сказал, знаете что, товарищ Горюнов, мы вас любим, но больше сюда не приходите. А Горюнов все равно ходил.
И вытащил-таки Вагрину, как и некоторых других своих коллег, из тюрьмы. К сожалению, Анатолий Горюнов умер очень рано, не дожив до 50. Вера Бендина скончалась в 1974 году. Они похоронены рядом на Новодевичьем кладбище в Москве. Короткие истории о любви. Вера Бендина и Анатолий Горюнов.
Программу «Короткие истории о любви» подготовила и вела наша коллега Марьяна Арзуманова.
Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск программы нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Сегодня ее тема «Джаз-мануш», «Джипси-свинг», «Цыганский джаз», родина которого Франция и Центральная Европа.
Затем программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях Александр Черкасов, ведущий научный сотрудник Института государства и права.
Напомню, что задать вопросы нашему гостю вы сможете по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле достигло 14, сообщают СМИ и власти Турции. Взрыв произошел возле магазина на оживленной улице в европейской части Стамбула. По данным телевидения, небольшая бомба была заложена под уличную скамейку. Тяжело раненых нет. В центре Китая после четырехдневных ливней началось наводнение. Сошли оползни. Погибли, по предварительным данным, 66 человек. Свыше 600 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. В Москве задержаны 4 активиста оппозиционной коалиции «Другая Россия». Молодые люди раздавали газеты, выпущенные в преддверии марша несогласных, которые оппозиция намерена провести завтра в Москве, несмотря на запрет властей. Президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Ющенко договорились провести в августе межгосударственные консультации. Встреча президентов состоялась сегодня в кулуарах саммита СНГ в Петербурге, на которой впервые за многие годы собрались все 12 президентов Союза независимых государств. Президент Азербайджана Ильхам Алиев готов обсудить с лидерами России и США вопросы о совместном использовании радиолокационной станции в Габале. Чехия отвергла призыв России прервать переговоры с Соединенными Штатами по поводу размещения элементов системы ПРО. Косово должно получить независимость от Сербии, заявил президент США Джордж Буш во время визита в Албанию. Приговор двоюродному брату Саддама Хусейна, Али Хасану Аль-Маджиду, обвиняемому в геноциде иракских курдов, будет вынесен 24 июня. Аль-Маджиду по прозвищу «Химический Али» и еще пятерым обвиняемым по этому делу грозит смертная казнь. Президент Афганистана Хамид Карзай избежал покушения.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях Александр Черкасов, ведущий научный сотрудник Института государства и права.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию программу нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
В французском языке слово «мануш» появилось в XIX веке и обозначало, обобщая, бродячих цыган. «Джипси джаз», также известный в США как «джипси свинг», и есть «джаз-мануш», буквально «путешествующий бродячий джаз». У микрофона готовый засвинговать свободы ваш ДС и ваши же 9 минут джаза. «Нуар», как это называется по-французски. На авторство никто не претендует. Аранжировка Джанго Рейнхарта. Состав: Убер Ростен, кларнет, Джанго Рейнхарт, гитара соло, его брат Жозеф, вторая гитара, Тони Ровира, контрабас и Пьер Фуа, ударные. 13 декабря 40-го года, оккупированные немцами Лютеция. Явный кивок квинтета «Hot Club de France» в сторону Восточного фронта. Хотя почти что все энциклопедии утверждают, что джаз-мануш начался с Рейнхарда, ему все же предшествовали братья Ферре, игравшие на модных в 20-х годах народных танцевальных баль-мюзет, перебравшихся в Париж из Аверни. Родившийся в цыганском балагане на бельгийской стороне французского языка, вскоре стал самым знаменитым гитаристом стиля мануш. В 18 лет Во время пожара, охватившего его дом на колесах, он потерял два пальца левой руки, той самой, что берет аккорды. Поэтому он изобрел своеобразную технику компенсации, как сказали бы эскулапы. Но компенсация или нет, равных ему в этом жанре просто не было. «Echoes of Spain» – «Эхо Испании» – композиция и сольное исполнение Джанго Рейнхарда. Запись была сделана в Париже 30 июня 1939 года. Европейские цыгане, пишет Берендт, в смысле социальном, находились в ситуации, схожей с положением американских черных. Это еще раз напоминает нам о том, что этнические меньшинства были источником, поставлявшим джазу великолепных музыкантов. В США, кроме черных музыкантов, это были евреи и итальянцы, а в Европе в 30-х и 40-х в огромной степени евреи. Вывод все тот же. Настоящий джаз – это крик о свободе. «Плач», «Смех и плач», пьеска «Зедника», секстет Карла Моравица, «П. Карда», скрипка, Карл Моравец, губная гармоника, «Ежи Зедник», фортепианная аранжировка, «Ж. Фидер» и «М. Кубка» гитары, «С. Пижина» контрабас, ударник остался неизвестным, Прага, 45-й год. В наши времена джаз-мануш не только жив, но и процветает. В Самуа-сюр-Сен проходит ежегодный фестиваль гитаристов имени Джанго Рейнхарда. В августе в Нью-Йорке в центре Линкольна и в знаменитом клубе «Бёрдленд» устраивают концерты цыганского джаза. Вот напоследок пьеска Тони Мурена «Житан Суинг». «Житан Суинг» – «Цыганский свинг». В ансамбле итальянца Тони Мурена аккордеон играли Пьер де Люма – кларнет, Этьен Саранферре – гитара-соло, Пьер Бароферре – гитара, Жак Петитсинь – контрабас, на ударных Пьер Фуа. Париж, 19 июня 1941 года. Засим, всех вам благ и до следующей недели. Не забывайте подкаст на свободанews.ру. Чао, бай-бай.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Программа «События недели. Особый взгляд» в эфире «Радио Свобода». Рядом с нами в студии Александр Черкасов, ведущий научный сотрудник Института государства и права. Александр Игоревич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит вас с обзором важнейших событий недели.
Одно из самых главных событий – это саммит Большой Восьмерки, который прошел в Германии. Президент России Владимир Путин предложил США совместно использовать радиолокационную станцию в Азербайджане в качестве альтернативы планам размещения американской системы противоракетной обороны в Европе. Откат от либеральных реформ оказал негативное воздействие на развитие демократии в России, заявил на международной конференции в Праге президент США Джордж Буш. Комиссия Ростехнадзора обнародовала официальные результаты расследования причин аварии на кемеровской шахте «Юбилейная» 24 мая. В Ставрополе после недавних беспорядков, связанных с убийством студентов, возбуждены 9 уголовных дел, задержаны свыше 50 человек. Президент России Владимир Путин отказался помиловать ученых Игоря Сутягина и Валентина Данилова, обвиненных в шпионаже. В ряде российских городов блокирован доступ к сайтам оппозиционной коалиции «Другая Россия». В Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум и неформальный саммит СНГ. В Петербурге завершился марш несогласных. Как сообщает пресс-центр «Другой России», он прошел без инцидентов. В акции приняли участие до 3000 человек. Генеральная прокуратура России завершила расследование дела Бориса Березовского о хищении и легализации средств компании «Аэрофлот». Государственная дума России отменила исчисление административных штрафов в минимальных размерах оплаты труда. Группировка басков-сепаратистов «ЭТО» объявила о прекращении перемирия с властями Испании. Кубинский лидер Фидель Кастро дал первое телеинтервью после того, как перенес тяжелую операцию 31 июля прошлого года. Суд в Лондоне приговорил к 14 месяцам тюрьмы за участие в пьяной драке сына российского вице-премьера Александра Жукова. Факультет журналистики МГУ отметил 60-летний юбилей, и последняя в Россию в субботу была доставлена одна из главных православных и вообще христианских святынь – голова евангелиста Луки.
Это был краткий обзор важнейших событий недели. 8-800-200-22-12 – телефон нашего прямого эфира. Позвонив по нему, можно ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным.
И тот же вопрос нашему гостю Александру Черкасову. Александр, ваша точка зрения, какое событие недели можно назвать, на ваш взгляд, главным?
Я думаю, что, наверное, самое главное событие – это саммит Большой Восьмерки в Германии. И я думаю, что с этим согласятся даже так называемые антиглобалисты, или как они себя называют сейчас, альтернативные глобалисты, которые, в общем-то, устроили вокруг этого саммита такое шоу, пытаясь как-то прорваться к лидерам Большой Восьмерки по воздуху, и по земле, и по воде.
Перекрыли все пути, и полиция весьма активно участвовала, там журналистов доставляли какими-то окольными путями. Ну, а как вы думаете, все-таки что в данном случае было важнее? То есть сам саммит или реакция на него антиглобалистов? Ведь, по-моему, в последнее время такой серьезной вот не было серьезных стычек с полицией. Или были все-таки?
Ну, мне кажется, там были определенные стычки. Насколько они были серьезные, по-моему, не такие уж серьезные. С точки зрения антиглобалистов, наверное, важнее их протест. С точки зрения всех других, наверное, саммит, на котором были приняты какие-то важные для, наверное, человечества решения.
Мы сейчас вернемся к обсуждению саммита, но сначала послушаем звонок.
Владимир Александрович из Кемеровской области у нас на линии. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Недели вынесение приговора сына Жукова в Англии. Он за избиение человека получил 1 год и 2 месяца. Это ему и им, остальной золотой молодежи, не Россия, где с их суверенным правом можно убивать людей, как другой, сын другого зампреда правительства Иванова.
Спасибо. Спасибо, но эта версия действительно событий недели, может быть, не самая главная, но такая знаковая.
Данной семьи это событие недели, наверное, но наши люди периодически напиваются за границей, соответственно, себя ведут и попадают в не очень приятные ситуации, к сожалению.
Ну, тут слушатель имел в виду, что сын высокопоставленного чиновника
но
в
России...
Ну,
это за рубежом, а не в России.
В России вряд ли бы он понес такое наказание. Ну, в общем, это даже обсуждать нечего.
Инициатива Владимира Путина по поводу совместного использования с США радиолокационной станции в Азербайджане уже названа сенсацией недели. Эксперты спорят, можно ли это всерьез считать альтернативой американским планам размещения систем ПРО в Восточной Европе. А каково ваше мнение на этот счет, Александр Игоревич?
Я думаю, что наши эксперты, российские, считают, что да, это серьезная альтернатива. Западные, наверное, считают, что нет. И это был хороший дипломатический ход, но я думаю, вряд ли это будет препятствовать реализации планов США и Запада по ПРО.
Вот в новостях на Радио Свобода уже сегодня сообщалось, что Чехия отказалась от призывов России прекратить переговоры по ПРО. И вообще, мне кажется, как альтернатива это не очень, ну, что называется, серьезно выглядит. Разные направления. Восточная Европа – один регион, Азербайджан и Азия – другой регион.
Да, тем более было сказано, что технически это неудобно, слишком близко это находится к предполагаемому противнику. Трудно отслеживать эти ракеты на каком-то большом расстоянии. Но, тем не менее, это был все равно хороший дипломатический ход с нашей стороны. Достойное предложение в создавшейся вот напряженной ситуации вокруг России.
По крайней мере, появилась тема для серьезных переговоров.
Для обсуждения, да, и вот несколько напряженность тем самым разрядилась.
Ну, а в целом итоги саммита, как бы вы оценили? Вы, очевидно, следили
за
его
ходом? Да, я бы их оценил положительно, потому что те вопросы, которые предполагалось решить на саммите, они были решены. Два основных вопроса, насколько я помню. Первый вопрос – это экологический, вот борьба с выбросами отходов, уменьшение вот роста температуры, были приняты соответствующие документы. И второй вопрос – это помощь Африке. Все эти моменты были достигнуты, плюс были как бы подтянуты к большой восьмерке так называемые пороговые страны, там Бразилия, Индия, Китай, Мексика. Я думаю, что если будет расширена большая восьмерка, то, наверное, наша бы страна Россия более уверенно бы себя чувствовала в такой более широкой компании рядом, скажем, с индийскими, китайскими друзьями.
То есть она ближе к пороговым странам? Вы
я думаю, да, сказать, и да? Повестка дня, она бы немножко сместилась, может быть, с вопросов демократии, по которым мы не можем найти с Западом до конца общий язык, на какие-то иные вопросы, скажем, экономики и развития.
Откат от либеральных реформ оказал негативное воздействие на развитие демократии в России, заявил на международной конференции в Праге президент США Джордж Буш. Как бы вы прокомментировали это высказывание?
Мне кажется, с точки зрения формальной логики, да, эта фраза вполне такая логичная, но если разбирать отдельные составные части, вот отказ от либеральных реформ, да, то нужно выяснять, какие у нас были либеральные реформы, были ли они либеральные, о чем мы отказались, так же, как и была ли у нас демократия? Что такое демократия? У нас одно понимание демократии на Западе, другое. Ясно, что западные вот институты, как показали 90-е годы, у нас не работают так, как нужно. Поэтому, если более глубоко анализировать высказывание Буша, то здесь возникает определенный вопрос.
А надо ли понимать ваши слова так, что в России демократии скорее не было, чем она была?
Я думаю, что да. То, что демократия более широкое понятие, это не только свободные выборы, это не только, так сказать, избрание слова, парламента и президента, но это еще целый ряд иных свобод, которых у нас не было. Скажем, и обеспечение ряда прав, права на достоинство личности, которое у нас и в 90-е годы не обеспечивалось.
Звонок из Петербурга. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
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 Власти Великобритании разработали компромиссный план для суда над Андреем Луговым. Вот, Лондон намерен предложить Москве провести суд в третьем нейтральном государстве. Видимо, это будет государство, где не нарушаются права человека. Также британские власти готовы судить Лугового заочно. Видимо, этот приговор-то не будет оправдательным для него. Нет ли здесь какого-то правового беспредела со стороны Лондона в отношении нашего гражданина? Спасибо.
Ну, насчет беспредела это, наверное, сильно, а, так сказать...
Правовые вопросы здесь есть, потому что Лондон добивается экстрадиции Лугового, наша Конституция запрещает выдачу наших граждан другим государствам. Здесь есть, в общем-то, правовое противоречие.
Ну, а такой компромисс, как суд в третьем государстве, это вообще возможно такое в международной практике?
Ну, наверное, возможно при согласии обеих сторон, но я думаю, вряд ли наша сторона пойдет на этот компромисс, тем более, ну, дело достаточно темное.
Вот такое принципиальное уже уперлись обе стороны, хотя предложение компромисса само по себе весьма показательно.
Еще один звонок, Нина Сергеевна из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот мне показалось знаменательным событием на этой неделе заявление Амана Тулеева о некомпетентности комиссии по надзору за работой над шахтами, которое произошло вот 28 числа, 15 числа, сюда же можно подсоединить шахту, взрыв на Ульяновской на шахте. Значит, я научный сотрудник, занимаюсь катастрофами. И даже давала прогнозы. Прогноз на 2 июня, вот 3-го снесло долину гейзеров. Этот прогноз был напечатан даже в «Мире новостей», на первую страницу вынесен. Значит, вот сейчас мне, как научному сотруднику, нет денег выехать на международную конференцию, которая по олимпийской системе собирается раз в 4 года в Риме. Последний раз она была в Саппоро в Японии в 2003 году. Я заявила доклад, мой доклад там прошел, я поставлена на очередь, мне даже время выделено 11 июля. Но денег нет, заплатить даже взнос 550 евро, потому что зарплаты наши 3000 рублей. И вот мне так показалось, что власти наши сейчас уже ищут виноватого, но они его никогда не найдут, потому что наука лежит наша. Вот 15 лет страхов академик голодает, но как-то мимо этого проходит вся и печать, и пресса, и все эти защитники, значит, прав человека. Так вот, я считаю, что наконец-то Аман Тулеев заявил о некомпетентности ни наших властей, ни наших чиновников, ни всех остальных, по вине которых умирают люди.
Нина Сергеевна, спасибо. Мы поняли вашу точку зрения. Александр, ну вы тоже ученый и профессор, преподаете в одном из институтов. Вот по поводу науки, я думаю,
я
вы
бы
вполне
разделил
можете.
Бы пафос данного звонка. И так бы также разделил бы вот тот момент, что вот заявление Амана Тулеева, это тоже достаточно важно и симптоматично, но вот какой аспект я хотел бы подчеркнуть? Вот если бы самого Амана Тулеева, да, немножко по этому делу, ну, грубо говоря, не прижучили, да, то этих бы заявлений не было. Значит, все как бы было бы нормально. Вот, к сожалению, так вся наша система работает. В нормальное время берутся взятки, на все закрываются глаза, а потом происходит какая-то катастрофа, и вдруг оказывается, что вот оказывается как плохо со стороны власти и администрации.
И Олег из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, вы
здравствуйте.
В эфире.
Здравствуйте, это я?
Да, добрый день.
Я не знаю, на этой или неделе, просто не запомнил, происходила пресс-конференция Лугового, но раз уж вы его затронули, я обратил внимание на таинственное заявление господина Лугового, что он будет обращаться в Гаагу. В Гааге есть два суда. Суд международный арбитраж, куда вообще могут обращаться только государства, а Луговое не суверенное государство. И есть суд по уголовный трибунал, в котором Рой сам только может поискать Лугового. И поэтому у меня возникает два вопроса. Первый, может ли этот трибунал, как нейтральная инстанция, судить Лугового? И второе, не хочет ли Луговой действительно оказаться в Гааге, поскольку там ему, по крайней мере, гарантируют жизнь?
Кто же его знает, хочет он там оказаться или нет? Я думаю, что вряд ли хочет. А может или нет, Александр, как вы считаете?
Скорее всего, для суда над государственными преступниками, да? Луговой вряд ли попадает под юрисдикцию Гаагского суда.
Ну, стало быть, вероятно, там и не будет
вряд
его судить.
Вряд ли он там окажется, да.
Я бы продолжил тему с учеными. Вот два ученых российских получили отказ в амнистии, в помиловании. Это Сутягин и Данилов, Игорь Сутягин и Валентин Данилов, обвиненные в шпионаже. Вот вы, я еще раз повторюсь, Александр, и профессор, и ученый, автор нескольких книг по вопросам конституционного права. Можете себе представить на месте этих ученых? Неужели всерьез можно говорить о каком-то шпионаже?
Ну, в принципе, представить себе на месте этих ученых, я бы сказал, и да, и нет. И да, потому что, ну, государственная машина может, в принципе, на любого человека обрушиться, и, к сожалению, у нас нет механизмов защиты человека перед государством. И нет, потому что у меня нет таких сведений, которые могли бы заинтересовать западных коллег. Что касается шпионажа, то, в общем-то, мне кажется, что им инкриминируется шпионаж, но что вряд ли это дело, ну, действительно тянет на, ну, такое тяжелое уголовное преступление, есть явно налицо политика и какие-то иные не очень приятные моменты.
Когда вы сказали, что у меня нет таких сведений, что могли бы заинтересовать, да, западных коллег, вы это говорили с сожалением или,
да,
наоборот,
ну,
с облегчением? Я
констатировала научный факт. Да,
научный факт, по-иному не скажешь.
Марш несогласных впервые, пожалуй, за последнее время завершился без инцидентов, как сообщают, хотя в акции в Санкт-Петербурге приняли участие до 3000 человек. Как вы полагаете, в чем тут дело? Российские власти решили, так сказать, не напрягать ситуацию, отказаться от силовых методов, или просто несогласные смогли соблюсти все формальности в данном случае?
Мне кажется, что дело в том, что это происходило в Санкт-Петербурге. Это была такая витринная демонстрация. Насколько я знаю, что были ограничения, то, что люди могли пройти на эту демонстрацию только через какие-то маленькие ворота с миноискателями, а вот по пути уже никто присоединиться не мог к этой демонстрации, поэтому она носила немножко такой кукольный характер.
Ну и саммит СНГ одновременно проходил в Санкт-Петербурге. Да. Возможно, это тоже как-то повлияло на умеренность одних и спокойствие других.
Да, наверное, сам город, прекрасная погода, я думаю, тогда была, тоже повлияла. Дух Европы.
День рождения Пушкина отмечался на этой неделе, 208-я годовщина со дня рождения поэта. Что для вас лично, Александр Игоревич, значит эта фигура и творчество этого поэта?
Ну, в одной фразе очень трудно на это ответить.
Пушкин — это наше все. Вот одна фраза.
Да, проза и так далее. Это прекрасно, что у нас есть такой поэт, да?
Ну, и в завершении все-таки международный вопрос к вам, как специалисту-международнику. Вот группировка ЭТО объявила о прекращении перемирия с властями Испании. Mm-hmm. Что, это шаг к очередной волне терроризма, взрывов, насилия? Есть такая возможность?
Я думаю, это прежде всего элемент политики на данный момент, потому что, ну, были же такие довольно кровопролитные теракты в Испании со стороны,
да,
фундаменталистов.
Конечно.
И вряд ли это пойдет по их пути. Я не думаю, что, в общем-то, они вот будут злоупотреблять террором, тем более это мягкий террор, заранее предупреждается о том, где будет взрыв, что вы могли эвакуировать людей и так далее.
То есть цивилизованный,
я думаю, это элемент
так,
пока какого-то торга, какой-то политики, и не обязательно за этим последует какое-то кровопролитие.
Будем надеяться, что ваш прогноз оправдается. Спасибо.
Спасибо, Александр Игоревич. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал Александр Черкасов, ведущий научный сотрудник Института государства и права.
Ну, а мы на этом завершаем «На волнах Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Берлине, Праге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Наталья Гуреева, инженер эфира Геннадий Мишанов, координатор Марина Стауне, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
А сейчас, через 8 минут после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по собственности Дмитрий Саблин. Следующий повтор передачи в понедельник в 4 утра.
Всего вам самого доброго, удачной недели и оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Государство не поддерживает мелкий бизнес в нашем городе. Мы на грани вымирания.
Мощное оружие в борьбе с терроризмом. Не пули и не бомбы. Имя этому оружию – свобода.
Думаю, что подавление инакомыслия негативно отразится на режиме Путина.
Государственной Думы стали открыто покровительствовать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».